Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Ни подсудимых, ни подозреваемых. 10 лет со дня убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. Дойдет ли дело до суда? Гражданочка, да вы контрабандист. Как полиция борется с женщинами, вынужденными добывать лекарства для своих детей? Лесные побоища. В Подмосковье Росгвардия разгоняет протестующих против строительства мусороперерабатывающего комплекса. В Ленинградской области жители борются за Финский залив.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Антон Бенедиктов расскажет о том, что еще на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Москве продлил арест украинским морякам. 24 военных останутся под стражей еще на 3 месяца. Освободить захваченных в прошлом году моряков из суда потребовал Международный трибунал по морскому праву. Но Россия не признает его юрисдикции в этом деле. Адвокаты говорят, что Москва и Киев ведут переговоры о передаче военных Украине, но в Кремле это отрицают. Родственники погибших пассажиров сбитого над Донбассом Боинга обратились к российским властям в 5-ю годовщину авиакатастрофы. Они призвали сотрудничать с международным следствием, признать свою часть ответственности в крушении и, цитата, «прекратить лицемерно отпираться, лгать и обманывать». Жертвами катастрофы стали 298 человек. Обвинения предъявлены 4 людям. По версии следствия, самолет сбили с подконтрольной сепаратистам территории из российской ракетной установки. Москва причастность к катастрофе отвергает. Тем временем Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины, а не только тем, кто живет на территориях, неподконтрольных Киеву. Власти России называют это гуманитарной мерой. Власти Украины и Евросоюза – провокацией и нарушением договоренностей об урегулировании конфликта. Там документы признавать не будут. Украинский президент Владимир Зеленский предложил упростить процедуру выдачи украинского гражданства, особенно тем, цитата, «чьи права и свободы нарушают». 57 человек получили отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Зарегистрированы 233. Отказали ряду известных независимых кандидатов. Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину, бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, политику Сергею Митрохину, сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Ивану Жданову, а также муниципальному депутату Юлии Галяминой. Они уверены, что их сняли с выборов незаконно и ежедневно проводят акции и требуют допуска до выборов. В эту субботу в Москве пройдет согласованный митинг. В Мосгоразбиркоме тем временем заявили, что отказов в регистрации в 2 раза меньше, чем 5 лет назад, и ко всем кандидатам относятся дружелюбно. Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку после публикации нового видео об избиениях в Ярославской колонии номер 1. Эти кадры восстановили с изъятой в колонии техники, когда расследовали другое дело о пытках в учреждении. Но оснований для возбуждения еще одного дела следователи не нашли. Глава Госдумы предложил, цитата, «точечные корректировки Конституции страны». Об этом Вячеслав Володин написал в статье «Живая Конституция развития» в парламентской газете. В частности, политик предложил обеспечить участие Госдумы в формировании правительства и обязать министров отчитываться перед парламентом. На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что власти обсуждают расширение конституционных полномочий премьера. Якобы это один из вариантов, как Владимир Путин может остаться у власти. Глава президентского совета по правам человека призвал научиться жить по действующей конституции, прежде чем думать о следующей. Европейский суд по правам человека получил от россиянок около 100 жалоб на домашнее насилие. Об этом рассказал судья Дмитрий Дедов, который представляет Россию в Страсбурге. Судья также заявил, что российские законы в сфере защиты от домашнего насилия нужно менять. В качестве примера он привел дело Валерии Володиной, которой по решению ЕСПЧ российские власти обязаны выплатить 25 тысяч евро за бездействие полиции. Это указывает на то, что в России фактически не существует механизмов для защиты жертв домашнего насилия, утверждает Дедов.
В 15 июля исполнилось 10 лет со дня убийства правозащитницы, журналистки, сотрудницы Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Натальи Истемировой. В 2010 году, спустя год после ее смерти, российские власти заявляли о возможной причастности к убийству вербовщика боевиков Алхазура Башаева. Его самого убили в ходе спецоперации в ноябре 2009 года. И тогда правозащитники опасались, что в случае, если следствие выберет именно эту версию, дело об убийстве Натальи Истемировой не дойдет до суда. И были правы. Спустя 10 лет мы не знаем имен исполнителей, организаторов и заказчиков этого преступления. И кажется, российским властям до этого нет никакого дела. Они забыли или делают вид о том, что забыли о Наталье Истемировой и нерасследованном убийстве. Правозащитники помнят.
Виновных так и не нашли, говорят коллеги, убитой 10 лет назад Натальи Истемировой. Она возглавляла отделение правозащитного центра «Мемориал» в Чечне.
Весь образ ее работы, ее жизни страшно вызывал раздражение, страшно, так сказать, негодование, если можно сказать. Многих людей из властных органов Чеченской Республики за 10 лет следствие не смогло, вернее, не захотело найти ни исполнителей, ни заказчика, ни организатора, никого.
Наталья Истемирова занималась делами о похищениях, бессудных казнях и прочих нарушениях прав человека в Чечне. 15 июля, в день убийства, в мемориале прошел вечер памяти Натальи Истемировой.
В общем, Наташа оставалась после смерти Ани Политковской таким ключевым фактором. Во-первых, они с Аней Политковской, не знаю, кто рассказывали, не рассказывали, все ключевые ситуации, когда еще можно было привлечь российских военнослужащих за то, что они наделали в Чечне, за военные преступления. Это было сделано, конечно, усилиями в первую очередь Натальи Истемировой и Анны Политковской. Вот за те несколько кейсов, которые у нас есть, им большой-большой поклон. Без их работы это было бы практически невозможно.
15 июля 2009 года Наталью Истемирову похитили возле подъезда ее дома в Грозном. Вечером того же дня ее тело с огнестрельными ранениями было найдено в Ингушетии.
Всегда было опасно. В России, не только в республике, не в Кавказском, но в Кавказских регионах и в России заниматься правозащитной деятельностью. Никаких продвижений в плане улучшения в этом направлении за 10 лет я не вижу. Наоборот. Хуже.
Правозащитники требуют расследовать убийство Натальи Истемировой. В понедельник за несогласованный с властями пикет их задержала полиция. Артем Радыгин, Никита Татарский, Юрий Лебедев, Радио Свобода, Москва.
В правозащитном центре «Мемориал» ответственность за убийство Натальи Истемировой возлагают в том числе и на президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который неоднократно публично оскорблял правозащитницу и угрожал ей. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии дочь Натальи Истемировой. Лана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что вам обещают или не обещают следователи? Что они говорят о том, когда, наконец, дело об убийстве вашей мамы будет передано в суд, и виновные будут призваны к ответу и получат наказание по заслугам?
Вы знаете, все это время, все последние 10 лет, мне было настолько как бы эмоционально сложно следить вообще за этим делом, поскольку я сразу же поняла, что скорее всего, ее убийц, пока Путин и Кадыров у власти, скорее всего, не найдут. Мне было очень сложно, поэтому я, как сказать, я абстрагировалась от этого. Но вот поскольку прошло уже 10 лет, я начала включаться вообще в расследование, начала расспрашивать ее друзей о том, что вообще происходит с делом. И так же, как я и думала 10 лет назад, точно так же все и произошло. То есть нашли какого-то боевика, который очень удобно погиб спустя несколько месяцев после гибели моей матери. И, ну, по сути, повесили дело на него. То есть это следствие, это дело, в котором много несостыковок, и это версия, которой сейчас придерживается следствие. то приостанавливает, то возобновляет дело год за годом, уже 10 лет.
Но они демонстрируют хоть какое-то желание докопаться до истины и найти виновных?
То есть вот 10 лет назад следователи так очень активно создавали видимость того, что не расследуют дело, то есть не расспросили маминых друзей, коллег, они спрашивали о том, чем занималась мама. Вот, то есть даже была какая-то видимость того, что кого-то найдут, что было вот желание там со стороны прокуроров. Но вот с тех пор, как появилась версия о неком боевике Башаеве, то есть следствие, как сказать, заморозилось именно на этой точке, фактически не двигаясь никуда все это время.
Вы сказали, что, на ваш взгляд, до тех пор, пока у власти находится в Чечне Кадыров, а в России в целом Путин, вряд ли что-то изменится и вряд ли как-то продвинется расследование. Почему вы так считаете?
У меня нет никаких сомнений. Ну, во-первых, я не собираюсь никого называть поименно, потому что я не следователь, я там не детектив. Но понятно, что в какой-то мере, конечно же, руководство Чечни и России причастно к этому убийству, потому что моя мать боролась против системы, той самой системы, которую они создали. И виновниками многих дел, которых они занимались, были как раз таки, которыми занималась моя мама, как раз-таки были очень высокопоставленные чиновники, генералы, у которых были по локоть в крови. То есть сам Кадыров с гордостью заявил, что у него руки по локоть в крови. И да, то есть мама перешла дорогу, мне кажется, очень серьезным людям, силовикам. То есть было очень много... То есть было очень много именно критики со стороны высокопоставленных лиц в отношении моей мамы.
Ей при жизни поступали угрозы, но во всяком случае об этом говорят ее друзья. Вы знали, насколько опасной работой занимается ваша мама? Вот насколько вы были, ну, понятно, что вы были ребенком, в то время вам было 15 лет, да, когда все это произошло. Но тем не менее, насколько глубоко вы были вовлечены в ее работу? Насколько вы много знали о том, что она делает?
Меня вообще в шутку все вот в мемориальском офисе называли дочерью полка. Я действительно была таким маленьким талисманом. То есть я постоянно сидела в мемориале, да, после уроков и так далее. То есть я знала всех маминых коллег, они за мной приглядывали даже. То есть я видела, насколько серьезно мамина работа. То есть я очень часто даже как-то присутствовала на ее встречах там с потерпевшими, с женщинами, у которых погибли сыновья. Я просто сидела тихо в углу. И она никогда мне не говорила о том, что ей поступали угрозы, потому что это очень, наверное, иронично, то, что она настолько близко присутствовала в какой-то вот ее рабочей среде, но в то же самое время она сделала все, что возможно, чтобы оградить меня от настоящего страха. То есть, и вот единственный пример, который мне известен, потому что он был, ну, это невозможно было уже скрыть, когда вот в 2008 году как бы ей угрожал сам Рамзан Кадыров, который как-то вызвал ее навстречу, который приехал и накричал на нее. То есть он как-то говорил ей там, подумай о своей дочери, подумай о своих родных, чем ты вообще занимаешься. То есть и то она не сказала мне это вслух, я как сказать, я, ну, как любой, наверное, ребенок подслушал это все. И это, наверное, вот первый раз, когда я просто вот у меня как будто все заморозилось внутри, потому что я поняла, насколько все серьезно. То есть когда тебе угрожает глава республики, это очень серьезно. И это было понятно мне даже там в 14-летнем возрасте.
А какими историями занималась ваша мама? Вот что это были за дела, по вашим воспоминаниям?
То есть, в первую очередь, это были дела о похищениях и зачистках. То есть, силовые структуры, сначала федералы, потом это дело подхватили и кадыровцы, то есть, войско Кадырова. То есть, она занималась, в первую очередь, похищениями. То есть, когда просто были так называемые спецоперации, то есть зачистки, то есть там в село входила там бригада какая-то солдатов, они просто хватали парней, их увозили потом там в РОВД или просто в пыточные лагеря на самом деле. Они там просто брали просто невинных, совершенно невиновных мужчин и обвиняли их там в терроризме, они в экстремизме, они их пытали и заставляли подписывать их признание. И Иногда, конечно, это были действительно люди, там, которые участвовали в возможных каких-то операциях, боевики, но большая часть они, это были просто невинные мальчики, парни. Она очень часто занималась подобными делами.
А вот каким образом? К ней обращались родственники этих людей? И что делала ваша мама
дальше?
Да,
в первую очередь к ней обращались родственники. То есть, допустим, в каком-то селе прошла зачистка. Зачистка – это такой сленг, когда происходит массовое просто вот похищение молодых ребят. После этого сразу же кто-то, но там в начале 2000-х еще не было телефонов, поэтому каким-то образом это передавали маме. Мама сразу же просто срывалась там, в любое время суток. Она ехала в село, она брала показания, то есть она записывала жертв, она записывала там родственников, то есть они описывали, что произошло, там, кто, какие были там номера машины. Потом она очень часто ехала именно в прокуратуру или в РОВД, если была возможность еще спасти этих ребят, она поднимала огромный шум. И очень часто все-таки этих ребят даже выпускали, но часто их уже, то есть их, ну, просто об их судьбе было ничего неизвестно. Их иногда просто выбрасывали их тела, на которых были многочисленные следы пыток. Иногда удавалось спасти их. То есть даже несмотря на то, что их там пытали и там избивали, их все-таки удавалось вывести. Иногда к ней обращались сами жертвы. То есть, допустим, кого-то схватили там и пытали, может быть, им как-то их отпустили. То есть они сами обращались, сказали, что их там незаконно задержали и избивали, пытали током и там заставляли что-то подписать. То есть, чаще всего к ней обращались именно родственники жертв.
Для того, чтобы она помогла найти, помогла спасти и помогла привлечь к ответу.
Да, но, к сожалению, чаще всего было слишком поздно. То есть именно то, чего добивали родственники, это чтобы можно было виновников привлечь к ответственности, что, конечно, очень часто просто не происходило.
И именно такая деятельность могла раздражать власти?
Да, безусловно, потому что в этом, конечно же, это официальные там войска, которые замешаны в этом насилии. То есть это понятное дело, там очень высокопоставленные лица, которые совершали все эти преступления. Так что это когда она просто совершенно без страха, без каких-либо опасений называла имена и обвиняла определенных людей, то, конечно, это не прошло незамеченным.
Скажите, вы в 2009 году, вскоре после этих событий, уехали сначала из Чечни, а потом и вовсе из России. Вы с тех пор приезжали в республику?
Да, я приезжала в республику, по-моему, пару раз. Последний раз там была в 2012 году. И в первую очередь я приехала, чтобы навестить могилу матери.
Насколько безопасно вы себя там ощущали? Вы вообще чувствуете какую-то угрозу по отношению к своей персоне, к себе, в связи с тем, что вы дочь Натальи Естемировой?
Если честно, я не занимаюсь правозащитной деятельностью, я там не обличаю режим. То есть я очень честно обычно говорю о своих взглядах, я не собираюсь там никого опасаться, потому что... Я не собираюсь там никуда прятаться, но я не чувствую особо никакой опасности, потому что я не думаю, что кому-то вообще интересна моя персона, в принципе, потому что общественной деятельностью я не занимаюсь, я там не пишу не обличительные колонки каждую неделю, как некоторые мамины друзья, так что особо, на данный момент, по крайней мере, я не опасаюсь за свою жизнь.
То есть Чечню вы видели последний раз 7 лет назад?
Да.
Вот тогда, 7 лет назад, какие у вас были ощущения от того, что происходит в республике, и знаете ли вы о том, что сейчас там?
Да, конечно же, я слежу за тем, что происходит в республике. И когда я приехала в 2012 году, это вот был последний раз, когда я была в нашей квартире под окнами, то есть у дома, у которого похитили маму. Я не думала о том, что я больше, наверное, туда не вернусь в течение многих лет, но когда я ходила по Грозному, то есть было совершенно какое-то ощущение мертвого города. То есть все было настолько пластиковое, фальшивое, вот эти вот новые дома, невероятные, в которых небоскребы, в которых никто не живет. То есть было какое-то... порой возникало такое ощущение, как будто я нахожусь на площадке какого-то зомби-фильма, где все просто... Не знаю, просто я не чувствовала какого-то вот какой-то энергии, которая часто присутствует в большом городе. И я просто чувствовала, что это не мой город. И что он даже был моим, наверное, он мне был ближе, когда он был весь в развалинах.
Но, тем не менее, когда против руководителя Грозненского отделения мемориала Аюба Титиева возбудили уголовное дело о якобы наркотиках, недавно, если вдруг кто-то не знает, он освободился условно-досрочно после 2 лет практически проведенных в местах лишения свободы, если ничего не путаю. Ну, почти 2 года.
Точно.
Вы выступали в его поддержку, выступали с обращением в его защиту, несмотря на то, что вы не называете себя общественным деятелем. Угу. Почему? Если вам уже и Чечня от вас далека, mm-hmm. и все, что происходит там уже далеко.
Ну, конечно, мне сложно там находиться в Чечне по каким-то там эмоциональным причинам, но, конечно же, у меня есть связь очень глубокая. То есть я считаю себя чеченкой. Я знаю, что не типичная чеченка. У меня было очень либеральное как бы воспитание, но я все равно продолжаю считать себя чеченкой. И когда... во-первых, когда арестовали Аюбу, у меня просто вот сразу же был как будто... у меня началась чуть ли не паническая атака, потому что я сразу же просто вернулась вот в 2009 год, в июле, и я была просто совершенно в оцепенении. И, слава богу, Аюбу арестовали, то есть там не было никаких трагичных как бы последствий, но я просто была настолько зла, я была в ярости, потому что я надеялась, что после того, как убили маму, что как будто это, возможно, даст какую-то защиту остальным правозащитникам. То есть, по крайней мере, может быть, понятное дело, что их пытались выжить всеми возможными способами, но все-таки в это не входило убийство. И когда похитили Аюба, и когда его обвинили про совершенно смехотворных вещах, я просто поняла, что я вот поговорила с Таней Лакшиной, которая глава Human Rights Watch в Москве и очень близкая подруга семьи. Я сказала, все, что я могу сделать, ты мне только скажи, потому что я хочу хоть как-то помочь. И вот видео с призывом подписать петицию, это было для меня как-то, не знаю, каким-то шагом в эту сторону. То есть я не думала о том, что я там совершаю какой-то, не знаю, великий поступок. То есть для меня это было просто хоть какая-то возможность помочь коллеге мамы, которого я безгранично уважаю.
На ваш взгляд, Чечне вообще нужны сейчас правозащитники? Я имею в виду не официальные власти, mm-hmm. а жители республики. Они многого лишились после того, как оттуда фактически выпихнули всех, кого только можно.
Мне кажется, правозащитники вообще нужны во всех регионах России, на самом деле, не только в Чечне, но в Чечне особенно, потому что сейчас народ запуган властью и кадыровским режимом настолько, насколько это только возможно. То есть это какой-то даже беспрецедентный как бы период чеченской истории, когда общество настолько запугано. И похищения, пытки, угрозы, они все еще происходят, ну, не в таком огромном масштабе, как, не знаю, там, 15 лет назад, но это все еще происходит постоянно. То есть это такое место, где совершенно не работает закон, где есть один закон, и это закон Кадырова. Я сейчас даже как бы цитирую Олега Петровича, Орлова,
который был правозащитного центра мемориала.
Да, то есть, и, конечно же, в этих условиях людям нужно хоть к кому-то обратиться, хоть к какой-то инстанции, которая может их защитить и выслушать, и которая может дать им какую-то надежду. И когда правозащитников просто выживают всеми возможными способами из Чечни, просто уже не куда обратиться. И у них просто нет ни одной, ни единой надежды на справедливость, получить какую-либо справедливость.
Вы в одном из недавних интервью своем сказали, что мечтаете вернуться в Грозный на открытие памятника вашей маме. С вашей точки зрения, это возможно, если не брать во внимание, опять же, руководство республики, а тех людей простых, которые там живут, они помнят о вашей маме? Они насколько большим авторитетом она для них была при жизни?
Она все еще, к моей огромной радости, она все еще остается, у нее все еще огромный авторитет в Чечне. То есть ее помнят многие как героиню. И я вот, ну, вот у меня одна из моих чеченских знакомых, она мне показывала то, какие сообщения ей вообще присылали. То есть там по социальным сетям там рассылали фотографии моей маме, и люди писали о том, что она была настоящим героем. И они писали по-чеченски, по-русски, то, насколько им не хватает ее, и что и они молились за нее, и они многие писали, как не в этот день не плачу. То есть это, то есть я, знаете, я растрогалась, когда это все увидела, потому что это, ну, многие из них, они были молодые ребята совершенно, которые даже, ну, были, наверное, моего возраста, когда не стала мамой, но память о ней все еще живет в Чечне, и мне кажется, она остается важным символом все еще, даже несмотря на то, что нет там памятника сейчас, пока еще памятника ей не стоит.
Но вы сейчас, вот прямо в это время, работаете над созданием другого памятника, литературного. Я так понимаю, вы книгу пишете,
да,
воспоминания о своей маме. Угу. Скажите, пожалуйста, когда эту книгу можно ждать? Будете ли вы публиковать ее в России? Угу. На каком языке она будет издана? И главное, о чем эта книга? О правозащитной борьбе или о вашей маме как маме?
Ну, книжку мне еще нужно дописать. Надеюсь, что вот через несколько месяцев я ее допишу. И, может быть, в течение года или вот в начале следующего года ее можно будет выпустить. Пишу я ее по-английски, но, разумеется, будет русский перевод также, потому что я хочу ее очень публиковать в России также. Книжка, она... Это как мемуар. И я пишу о нашей с мамой жизни. И это очень... Ну, эта книжка как бы не биография моей мамы, то есть она начинается там 3 марта 1994 года, в тот день, когда я родилась. То есть в первую очередь книжка — это про нашу с ней жизнь, то есть про наши отношения, про какие-то истории из нашей жизни и про то, как я росла в Чечне, там, про то, как я становилась подростком, у меня что-то менялось в жизни. То есть это, да, это такой мемуар, то есть это совершенно не трагедия. Это книжка про надежду, про то, что жизнь есть везде, жизнь существует в самых ужасающих условиях, при бомбежках и при отсутствии воды, электричества. И это просто такое, наверное, это... Я просто праздную свое детство, я праздную жизнь мамы, и это в первую очередь книжка про жизнь.
Спасибо, Лана. Мы ждем с нетерпением выхода этой книги.
Спасибо.
И адекватные все-таки реакции российского следствия. Может быть, наконец они зашевелятся и хоть что-то начнут предпринимать. Впрочем, последние 10 лет показали, что это довольно сомнительно. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии была Лана Истемирова, дочь, похищенной 10 лет назад в Чечне и убитой в Ингушетии, правозащитницы и журналистки Натальи Истемировой. В России сегодня живут тысячи людей, которые нуждаются в медицинских препаратах, не зарегистрированных в стране. И все они рискуют сесть в тюрьму из-за лекарств. Год назад за незаконный оборот психотропных веществ, диазепам в микроклизмах, он помогает купировать приступы эпилепсии у детей, пытались привлечь мать ребенка-инвалида Екатерину Коннову. Дело прекратили только благодаря широкому резонансу и вмешательству Кремля. И вот теперь похожая история. 16 июля в Москве за контрабанду психотропных веществ задержали мать неизлечимо больного ребенка Елену Боголюбову. Она пришла на почту забрать посылку с незарегистрированным в России препаратом Фризерум, который назначили ее сыну против судорог, рассказывает Анастасия Тищенко.
Левитинол, Нексиум, Фризиум. Эти дорогостоящие лекарства нужны Мише Боголюбову ежедневно. У мальчика неизлечимое генетическое заболевание – болезнь Баттона.
В 3,5 года у ребенка начинается отказ функций двигательных, когнитивных, там, глотание, жевание, ходьба, сидение. То есть за 1,5-2 года полностью все эти функции угасают, и ребенок превращается полностью обездвиженного человека.
Миша страдает от регулярных судорог. Лекарства, зарегистрированные в России, мальчику не подходили.
Какой-то вызывал желудочное кровотечение, какие-то давали побочные эффекты более сильные, чем от них была польза. Какие-то просто были препараты, ну, неэффективные.
Сразу 4 специалистов посоветовали Елене Боголюбовой купить Фризиум. Этот препарат не зарегистрирован в России, но и не запрещен. Главное – получить рецепт врача.
Но нет такого врача, нет учреждения, которое дало бы рецепт на этот препарат, не зарегистрированный в России. Поскольку чиновники не дали родителям возможности и алгоритма, как легально получить этот препарат, то 1000 семей по всей стране становятся такими преступниками.
Так и Боголюбова пошла на преступление ради сына. В 2013 году от этого же заболевания умерла сестра Миши, 9-летняя Евангелина. Смотреть на страдания еще одного ребенка мама не могла и заказала Фризиум в интернете.
Я получила посылку, да, ко мне подошли 2 сотрудника, представились, откуда они, и сказали, что в посылке, когда они назвали, я даже не совсем поняла, потому что так поняла, что нашли какое-то вещество, которое внесено в список запрещенных у нас в России.
Фризиум содержит психотропное вещество клобазам. Его оборот в России ограничен законом. Сотрудники таможенной службы угрожали Боголюбову делом о контрабанде психотропных веществ. Никаких доводов матери о том, что у нее есть рекомендация от врачей, слушать не хотели. Тем временем дома Мише стало хуже.
Мне как раз позвонила дочь, сказала, что его вырвало кровью, что как бы у него открылось кровотечение желудочное. И мне пришлось ее по телефону консультировать. Она от переживания каких-то тут средств не смогла найти.
На помощь Боголюбовой пришли сотрудники детского хосписа «Дом с маяком» и глава Московского центра паллиативной помощи Нюта Фидермессер. Елену отпустили к сыну только через 7 часов после звонка высокопоставленным чиновникам. Решение о том, будет ли возбуждено уголовное дело против Елены Боголюбовой, еще не принято. Между тем, ежедневно 1000 родителей, спасая своих детей, рискуют попасть в тюрьму.
Родители говорят, что мы боимся продолжать покупать лекарства так же, как мы это делали через интернет, через перекупщиков. А что делать, непонятно, потому что лекарства у многих, у 1000 семей скоро закончатся. Рисковать сесть в тюрьму уже никто не хочет, но без препаратов дети будут мучительно умирать или попадут в реанимацию. И родители спрашивают, что им делать, где им достать лекарства. Мы не знаем в хосписе ответа на этот вопрос. Хотели бы спросить то же самое у чиновников, у правительства, у Министерства здравоохранения.
После подобного случая с Екатериной Коновой Министерство здравоохранения обещало разобраться с ситуацией и обеспечить тяжелобольным людям доступ к незарегистрированным в России лекарствам. Прошел год. Ситуация не изменилась.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Взгляните на эти кадры. Они сделаны сегодня, 18 июля, на 235-м километре трассы А-108, рядом с Москвой. Полицейские сломали мужчину руку, а потом тащили за нее. Девушки сломали ногу. Женщина упала без сознания и с сердечным приступом. Это Ликино-Дулево, где под прикрытием ОМОНа пытаются протащить в лес бульдозера, чтобы расчистить участок под будущую гигантскую свалку. Точнее, мусороперерабатывающий комплекс. Так это называют чиновники, рассказывает Иван Воронин.
Мусорный комплекс под прикрытием дубинок. Еще одна горячая точка подмосковного мусорного протеста. В лесу близ города Ликино-Дулево. Это в 7 километрах от Орехово-Зуево. Здесь на площади 36,5 гектар планируют возвести масштабное предприятие по переработке отходов. Местные жители против. В выделенном под строительство лесу, по их данным, обитают краснокнижные животные. Там же несколько истоков рек. План не одобрили Минприроды и Рослесхоз. По имеющимся данным, строит комплекс компания «Хартия», которую контролирует сынген прокурора России Игорь Чайка. Утром 15 июля в лес для вырубки приехали нанятые рабочие. Местные лесники участвовать в этом отказались. На приговоренную к вырубке территорию активисты рабочих не пустили. Тогда в ход пошли дубинки полиции.
Люди, безоружные! Люди, лупят! 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 Люди, лупят!
Очевидцы отмечали особую жестокость при разгоне протестующих. У одной из пострадавших диагностировали сотрясение мозга, у другой – подозрение на перелом позвоночника. Мусорные протесты в Подмосковье начались после экстренного закрытия свалки в Балашихе 2 года назад. Чиновники не успели грамотно перераспределить потоки мусора. Коллапс стал неизбежным. Далее самые настоящие бунты – в Волоколамске, Коломне и других городах вокруг Москвы с не менее ожесточенными битвами. В Ликино-Дулеве и ближайших деревнях жители собирали подписи против проекта. Обращались к властям, от местных чиновников до администрации президента. Выходили на митинги, перекрывали на пешеходном переходе федеральную трассу. Обострение конфликта началось в апреле, когда под прикрытием полиции на место строительства направилась буровая техника. С тех пор новости о силовых противостояниях в лесу появлялись с пугающей регулярностью.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А со мной в студии житель Ликино-Дулева, активист и противник строительства мусороперерабатывающего кластера Павел Губин. И с нами на связи по телефону активистка Ольга Басацкая. Она сегодня весь день провела в лесу под Ликино-Дулево. Давайте мы сначала спросим, чем, Ольга, там закончилась противостояние сегодня или еще остаются люди в лесу?
Добрый вечер. Да, еще остаются люди в лесу, останутся на всю ночь. Закончилось, конечно, все сегодня печально. У нас 5 пострадавших, 5 задержанных. Полиция сегодня, конечно, не применяла дубинки, но она сегодня применяла профессиональные приемы. Они сегодня сломали мужчине руку. Знаете, так прям профессионально вывернули локоть в обратную сторону и бросили его. Очень печально, очень плачевно. И эти протесты, конечно, они не нужны нам, они никому не нужны. Но власти нас вынуждают встать живым щитом только для того, что мы просто хотим жить. Я прошу прощения за свой голос, он у меня просто охрип. Сил нет бороться, справедливости нет, защиты нет ни у властей, ни у закона, ни у кого. Мы вынуждены встать и защищать себя сами. Да. У нас нет другого выбора.
Да, спасибо большое. Ольга Басацкая была с нами на связи по телефону. А вот в студии вполне себе живой сидит Павел Губин. Павел, скажите, пожалуйста, а почему вы возмущаетесь-то? Там же хотят построить мусороперерабатывающий комплекс. Давно уже говорят, что не надо складировать мусор, что его нужно перерабатывать. И это будет выход. Почему вы против?
Здесь есть несколько причин, на самом деле. Потому что, да, нас действительно заверяют, что будет мусороперерабатывающий комплекс, такой же, как в Рошале, это соседний район. Но мы несколько раз ездили на экскурсию в Рошаль и прекрасно видели, что и даже руководство своего комплекса говорило, что перерабатывается не более 10% поступающих отходов. Остальное все захоранивается в чаше. То есть, по сути, мы таким образом избавляемся только от 10% отходов. Все остальное также захоранивается, как и раньше, в советские времена, и формируются такие же полигоны.
Получается, перерабатывающее предприятие для прикрытия что-то, что ли, сделано?
По факту так. Получается так. Более того, что даже в той же самой Рошале у них одна линия работала, а вторая как бы стояла запакованная, чистенькая, хотя по документам вроде тоже работала. Ну, там много недочетов, на самом деле, и фильтрат у них стекает из чаш прямо на землю. Даже есть фотографии, но это доказывающие. При этом должны быть очистные сооружения, потому что такой фильтрат не должен попадать, в принципе, ну, в почву, потому что это, получается, эпидемиологически опасная зона. А рядом город. Ну, несколько десятков тысяч человек живет.
Вы боитесь повторения того же самого у себя?
По факту так, но у нас есть усугубляющие моменты. Во-первых, это место болото. Ну, по факту, ну, как это реально болото. И, кроме того, там живут краснокнижные животные и растения. На болоте, если, чтобы вы понимали, в соответствии с статьей 57 Водного кодекса строить какие-либо промышленные объекты запрещено.
Их просто туда засосет.
Это, ну, строить можно, на самом деле, технически даже на воде. Ну, Венеция та же самая стоит на сваях. Но дело в том, что болото – это такая экосистема. И даже вот Европа, Америка уже понимают и знают, что она более важна, чем даже лес. Потому что дает больше кислорода, чем лес, ну, если брать с определенной площади, да, и плюс она удерживает тот же самый углекислый газ, который создает нам парниковый эффект. Почему Европа вот вся борется именно вот с этим?
Слушайте, а почему там вообще начались какие-то работы? Насколько я понимаю, два профильных ведомства не согласовали этот проект, не приняли. Более того, критически, если вот, как нам сказал Иван Воронин, даже какие-то критические отзывы свои написали на это.
Ну, к сожалению, администрация, как районная, так я подозреваю, и региональная, включает просто административный ресурс. Им нужно строить этот полигон, ну или комплекс, как они его называют. Видимо, для них этот участок очень удобен, потому что он в лесу. И, как они сами признались, лес является естественным как бы щитом.
А, его не видно, да?
Да,
спрятали
его
кучу.
Его не видно, совершенно верно. То есть это не как, допустим, там полигон где-то под Химками, там вот я сам видел эту высокую гору, да, там или рядом с Балашихой, где он на открытой местности, а там именно лес. Их это устраивает. И то, что там действительно болото и истоки трех рек федерального значения, есть даже документ это подтверждающий, а у каждой реки есть природоохранная зона. И, чтобы вы понимали, это 50-100 метров в зависимости от их как бы, ну, значения. Вот. И они прямо стекают из этого болота. И полигон, он как 2/3 располагается на болоте.
Ну, а природоохранная прокуратура куда смотрит? Куда смотрят не... вот те министерства и ведомства, которые должны следить за благополучием экологической обстановки граждан?
Видимо, они на это никак не смотрят, потому что мы сколько раз обращались и в Рослесхоз, и в природоохранную прокуратуру, и в Генеральную прокуратуру, и в Следственный комитет, и в другие, ну даже и МОС обл. Водхоз, да, по сути, который заведует водным хозяйством в Московской области. Все пожимают плечами, либо пишут какие-то отписки. Особенно яркие отписки у нас в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. На любой запрос они присылают стандартный ответ, что Москва и Московская область производят там порядка 11 миллионов кубометров мусора в год. Как бы мы развиваем современную сеть переработки отходов, и поэтому будем строить дальше. Угу. Но любой запрос.
Понятно. Вот в настоящее время с подобной ситуацией, но связанной не с мусором, а с игнорированием чиновниками требований граждан, столкнулись жители Ленинградской области. С нами, кстати, на связи Ленинградская область. Там протестуют местные экоактивисты, которые требуют не допустить строительства на берегу Финского залива глубоководного портового комплекса. И вот жительница города Приморска как раз с нами на связи, Лина Епифанцева. Лина, здравствуйте. А порт-то вам чем не угодил? Ну, ладно, здесь мусор, который хотят под прикрытием перерабатывающего завода спрятать на болоте в лесу. А порт чем вам помешает?
Ну, во-первых, планируется очень большой крупный масштабный порт, который на этапе своего развития будет достигать 70 миллионов тонн. То есть это самый крупный порт в Ленинградской области будет. И такое количество, такой грузооборот, он, мне кажется, губительно скажется на экологии, потому что что будут перевозить? Уголь, минеральные удобрения и зерно. То есть уголь 25 миллионов тонн. Сейчас услуга у нас 20 миллионов тонн перевозит. И посмотрите, как услуга жалуются жители на то, что у них происходит. То есть это угольная пыль, которая скапливается на подоконниках, люди просто не могут этим дышать. Сколько у нас городов, в которых есть такая проблема, Выборг, Высоцк. Выборг, там всего 1 миллион тонн угля, у нас планируют 25. То есть представляете, что это будет? И порт строится всего в 40 метрах от ближайших домов. Это очень населенное место, то есть там три поселка: Балтийская, Ермилова и Карасевка, и все это в непосредственной близости, вот вы видите сейчас кадры, это уже вырубленный лес, который еще до слушаний, до согласования проекта уже был просто подчистую, начиная с апреля, выведен просто варварским способом, уничтожен, как вы видите. Это сплошная вырубка, ничего не осталось. Там 21 вид краснокнижных растений. Плюс еще рядом с будущим, вот этой территорией будущего порта находится особо охраняемая зона, это Березовые острова. Так называемая родильный дом кочетый Балтийской нерпы. которой осталось сейчас около 100 особей. Соответственно, мы просто сейчас этот порт ставит под угрозу существование целого подвида балтийской кочетой нерпы, за которую мы несем ответственность, наша страна, потому что этот подвид обитает только у нас.
Лина, а вот когда вы обращаетесь к чиновникам, что они вам говорят?
Они говорят, что все законно, что есть договора на освоение леса, что есть проект на освоение леса, который прошел комиссию государственную, что все в порядке. Но, знаете, это просто какое-то странное совпадение, что вот этот данный участок, значит, выдали сначала на освоение, да, на вырубку, а потом на том же самом месте будут строить порт. Ну, согласитесь, таких совпадений не бывает. Плюс в Рощинском лесничестве все леса являются защитными лесами. В защитных лесах сплошная вырубка запрещена. То есть вот такого не может быть вообще никогда. Они вырубили 265 гектаров вот этих ценных сосновых лесов и планируется вырубить 750 гектар. То есть представляете, какая это территория огромная. У нас ничего не останется. Мы просто местные жители будут зажаты между уже существующими портами, между вот этим вот заливом. И плюс еще есть слухи, что вторая очередь порта – это вплоть до поселка Озерки. Если вы представляете, где это находится, то есть это 35 километров побережья Финского залива от города Приморск вплоть до поселка Озерки. И все это собираются застроить портами.
Лина, ну, насколько я понимаю, сейчас еще до каких-то прямого противостояния с властями, как вот это происходит в Ликино-Дулево, у вас дело не дошло, но вы готовитесь к общественным слушаниям 24 июля и хотите, чтобы как можно больше людей приняли в них участие.
Конечно. Мы зовем всех соседей, всех жителей, в том числе и жителей Санкт-Петербурга, тоже к нам поедут на общественные слушания, потому что это, конечно, касается всех нас. Если у нас заберут последние наши побережья Финского залива, единственное, незастроенное осталось, у нас просто ничего не останется, у них никаких рекреационных зон в Ленинградской области не останется, у нас забирают последние уже.
Да, спасибо большое. Это была Лина Епифанцева, жительница города Приморска и экоактивистка. Там люди борются против стройки глубоководного портового комплекса, а в подмосковном Ликино-Дулево люди борются со строительством мусороперерабатывающего кластера. И дело дошло до прямых столкновений с Росгвардией, полицией или кто это, охранные службы, по-моему, полиции. Там, кто приезжает туда и лупит людей то дубинками, то применяет к ним вот эти какие-то специальные приемы.
К нам силовые ведомства приезжали уже 6 раз, вот сегодня был 6-й. По факту они практически никогда не представляются, то есть ни из какого они ведомства. Да, все они одеты в массы, это полиция. Вот. Либо вообще без опознавательных знаков. Многие приезжают сразу в масках, то есть, не знаю, может быть, чтобы их не узнали. С другой стороны, если ты приезжаешь выполнять свой долг и, ну, скажем так, законно...
Лупить людей – это долг, вы называете?
Вот я сейчас пытался плавно перейти к тому, что они делают, то закрывать лицо смысла нет, ну, априори. Вот. А по факту получается, что им самим может быть стыдно. Как они говорят, мы выполняем приказ. Но при этом они забывают, что в законе о полиции, ну если это полиция, там четко написано, что выполнение приказа, который, ну, противозаконного, не снимает ответственности с исполнителя. Даже если ему этот приказ отдало вышестоящее руководство. Ровно как самого руководства. Ну, наверное, они это забывают.
Вот смотрите, они приехали к вам сегодня, 18 июля, в 6-й раз, как вы говорите. Да. До этого уже были и побитые, и были подозрения на перелом позвоночника. Кстати, что с этой женщиной в итоге?
Ну, сейчас она в Склифосовской, ну, скорой помощи Склифосовского. Ее, в принципе, обследовали, она сейчас проходит курс лечения, но точно ответить не могу, потому что у нее точно сильный ушиб сердца, сотрясение мозга, что касаемо именно позвоночника.
Ушиб сердца?
Да.
Это прямо в грудь, что ли, ее били?
Нет, ее оттолкнули, и, ну, сотрудник полиции, когда, ну, толкал толпу, вот, и она, соответственно, ну, споткнулась и упала спиной на пень.
Господи.
Получается, мне как бы через позвоночник удар произошел.
Батюшки, ну вот смотрите, сегодня мужчине сломали руку, женщине сломали ногу, еще одну женщину увезли с сердечным приступом. На это все вы, участники этих акций протеста, жалуетесь?
Да. Ну, практически после каждой такой, выходки, назовем это так, да, силовых структур, пишем и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в ВВД. Ни одной, толкового ответа мы не получили. Ну, по факту.
Уголовные дела не были возбуждены?
Ну, сотрудников нет. По крайней мере, мы об этом не знаем. Возможно, им, конечно, делать какие-то выговоры или замечания, возможно. Но нам ответы никакие не дают.
А против активистов какие-то санкции применяют? Административные какие-то дела, штрафы? Что у вас?
Все, кто были задержаны, они, соответственно, получают административные, правонарушение, то есть у них проходит суд, причем суд проходит в этот же день. То есть судья, видимо, уже ждет, что привезут задержанных. И, как мне сказал один из представителей полиции, каждый раз, когда они выезжают, у них есть определенный план, сколько надо привезти.
А, вот так вот.
То есть, соответственно, если у них недобор, видимо, их тоже, наверное, наказывают. Ну, я так подозреваю. И судья уже ждет, что привезут задержанных, чтобы сразу и быстренько всем зачитать, в чем они виновны, без адвокатов, без всего.
А в чем они виновны?
Получается, что они противодействовали сотрудникам полиции.
И что, их за это штрафуют, арестовывают?
Арестовывают, потом штрафуют сначала 500 рублей, если второй раз, то уже 15 тысяч, либо содержание на 15 суток. А дальше, пока еще дело не дошло.
Слушайте, а вот вы же не первый день живете в России.
Да.
Вы же наблюдали наверняка за тем, как проходила борьба за Химкинский лес, когда строили
участок
скоростной трассы Москва-Петербург и хотели заехать в Шереметьево. Mm-hmm. И сделали же, и построили. И люди также ездили в этот лес, их там били, колотили, они боролись. Но в итоге построили трассу. У вас есть надежда на то, что вы сможете, что ваших сил хватит остановить вот это? И вы на что рассчитываете?
Смотрите, люди, которые выходят на защиту этого леса, своей окружающей среды, они прежде всего защищают себя, свою жизнь и жизнь своих детей.
И свое достоинство, наверное.
Да. Сейчас наблюдается, как развивается гражданская, ответственность или самосознательность. То есть, получается, мы 30 лет практически не касались текущей власти, да? Хотелось, конечно, подальше от политики, как-то она выходит.
То есть они сами по себе жили,
Мы вроде сами по себе, да. Были вроде все довольны. Но когда сейчас вопрос касается экологии, то есть окружающего мира, и мы живем в этом мире, и они живут, представители власти в этом же мире, то мы понимаем, что выбора у нас нету. То есть мы либо защищаем свою жизнь, жизнь своих детей, да, либо мы погибнем. Почему они там это наверху не видят? Возможно, считают, что они уедут куда-то подальше от этих проблем, да. Но забывают, что Земля-то одна. У нас один воздух, воздушный океан. Один, океан воды, да. Одна Земля. И у нас есть примеры, Чернобыля, когда несколько десятилетий назад взорвался реактор. И Земля на 300 лет, она теперь, там нельзя жить, по факту, да. А здесь же, по сути, может произойти химическое заражение почвы и воды, если там истоки рек. Конечно, нас уверяют, что комплекс будет герметичный. Но, опять же, например, Рошале, он не такой. И, естественно, люди выходят и защищают свою жизнь и свое достоинство.
Спасибо большое, Павел. Павел Губин в студии радио «Свобода» в эфире программы «Человек имеет право» рассказал о том, как обстоят дела в подмосковном Ликино-Дулево, где идет антимусорный протест. Вообще эта волна распространяется по всей России. В Шиесе люди борются против мусорного полигона. Здесь против мусороперерабатывающего завода. Наверное, власти же, наконец, услышат людей. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России. –